заболевание достигает 3 недель. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. По всей Европе этим летом проходят памятные мероприятия, посвященные столетию начала Первой мировой войны. Не осталась в стороне и Россия. В Петербурге в ближайшее время откроется первый в стране музей Первой мировой. О том, где он расположен, как создавался и что будет представлять собой его экспозиция, рассказывает Татьяна Вольская.
В августе 2014 года в Петербурге открывается первый в России музей Первой мировой войны. Он открывается в Пушкине, в Государевой ратной палате Царского села. Еще недавно никто и понятия не имел, что такое эта ратная палата. Ее история сама по себе замечательна. Здание было заложено 3 мая 1913 года в присутствии царской семьи. По идее Николая II, в нем должен был поместиться музей истории русских войск. Строительство было закончено в 1917 году, и к этому времени название изменилось. Это уже был музей народной войны. На площади 860 квадратных метров располагались ценнейшие экспозиции, но просуществовали они всего лишь до 1919 года, когда музей был закрыт по решению большевистских властей, которым не понравилось, что главными героями музея являлись прославленные царские генералы и офицеры. А ратная палата была передана агрономическому, теперь аграрному университету, под клуб и административные помещения. Конечно, нашлись энтузиасты, попытавшиеся отстоять коллекцию, но у них ничего не получилось. Она была расформирована по разным музеям и собраниям. Говорит исполняющая обязанности главного архитектора музея-заповедника «Царское село» Мария Рядова.
Конечно, коррективы строительства здания и в коллекцию внесла начавшаяся Первая мировая война в 1914 году. И экспонаты, которые собирали во время военных действий прямо с фронта, привозились сюда для последующего их экспонирования. Это здание является последним по времени строительства на территории так называемого Фермского парка, части Александровского парка, который начал осваиваться в 1820-х годах с момента постройки на его территории императорской фермы для императрицы Марии Федоровны. Вот это здание завершило комплекс построек Фермского парка и является последним по дате создания.
В ратной палате был не только студенческий клуб. После войны там были устроены реставрационные мастерские и мастерские по обработке камня. Для нужд производства пространство было разделено на несколько этажей, так что реставраторам пришлось демонтировать чужеродные перекрытия. Но и без этого реставрация оказалась непростой задачей.
Во-первых, до нашего времени дошла часть оконных заполнений, то есть у нас были образцы в натуре, а также было достаточно много полного иконографического материала, который позволил восстановить все типы оконных и дверных заполнений, которые выполнены из неокрашенного дуба по историческим образцам. Сохранились фотографии и периода размещения здесь аграрного университета. Достаточно много групп студентов из архивов мы нашли, они снимались на этом фоне. Также сохранились фотографии в частных коллекциях. И надо сказать, что когда в 2010 году окончательно завершилась стадия передачи этого объекта музею-заповеднику «Царское село», нами был объявлен призыв о помощи к жителям и Пушкина, и Санкт-Петербурга о том, что если у кого-то есть какие-то сведения, какие-то материалы, какие-то, может быть, фрагменты, сохранившиеся с этого объекта, то мы бы были рады любой находке. И надо сказать, что многие люди откликнулись, и благодаря вот этому тоже, а также работе кропотливой, проведенной проектировщиками и реставраторами, удалось восстановить этот объект практически полностью в первоначальном виде.
А вот с музейными экспонатами было значительно сложнее.
Основу заложила коллекция Елены Андреевны Третьяковой, которую она преподнесла Николаю II на выставке в 1911 году. Это было достаточно большое собрание картин, лубков, военных трофеев, вот именно русских войн.
Наш разговор происходил как раз во время монтажа экспозиции в основном зале, в центре которого уже был виден круглый подиум для экрана, где будет демонстрироваться кинохроника.
Достаточно много хроники удалось найти за время подготовки такого нашего проекта, как электронная книга «Россия в Великой войне». Это книга, которая сделана специальное приложение, но пока только для iPad, где можно читать и текст, и смотреть различные картинки, и также видеть различные вещи, приближать их, рассматривать из коллекции, которая будет здесь в музее. На возвышении вы видите сцену, которая была здесь исторически, и здесь вот как раз стоял экран, и также были показы кино. И также концерты, здесь выступали музыканты.
А вот что будет с этими фресками?
Это такая а-ля фресковая живопись, конечно, но на самом деле интересно тоже, когда сюда пришли реставраторы и проводили полные научные изыскания, они взяли образцы краски, и оказалось, что это краска такой фирмы, как Кейн, которая была распространена, но не сильно у нас в России. Это интересно, потому что это не известковая краска, которая была общепринята, это силикатная краска, которая выполнена практически прямо по бетону. Сказать, что здесь помимо технологий также были применены современные материалы, так, например, этот свод, он полностью сделан из железобетона, и краска на тонкую затирку прямо накладывалась на железобетон. И за период эксплуатации были значительные протечки кровли, и даже такая краска, как силикатная, которая достаточно плотно связывается с основой, к сожалению, вот эти места тонировок затонированы основные утраты. Но в лучшем гораздо виде живопись на галереях второго света и вот здесь, а также в башне. И там уже читаются фрагменты композиции. Все это мотивы древнерусской живописи.
Согласно вообще современным канонам реставрации, это, видимо, восстанавливаться не будет.
Вы знаете что? Надо сказать, это может решаться. Это может решаться и дальше. То есть сейчас мы сделали такую чистую консервацию. Мы расчистили, укрепили эту живопись. Надо сказать, что она была в гораздо худшем виде и состоянии. Мы выполнили тонировки в местах утрат, но живопись была выполнена художником Николаем Пашковым, и сохранились его оригинальные картоны. И поэтому, если будет принято такое решение, впоследствии будет соответствующее на то финансовые у нас возможности, рассмотреть мы всегда можем этот вариант как воссоздание этой живописи в полном его объеме. Но это такая, скорее, должно быть научное решение. В 1970 году здесь размещаются реставрационные мастерские «Ленобл реставрации». Надо сказать, что вот в этот период, как ни странно, наибольшие изменения созданием и произошли. То есть оно не так значительно пострадало во время войны, но мастерские здесь имели свои цеха, в том числе столярные цеха, со всеми вытекающими последствиями, такие как тяжелые станки, которые были установлены прямо на каменные полы. А также были выполнены многочисленные перекрытия. Так, например, в районе галереи весь большой зал был перекрыт дублирующим перекрытием. И тоже при реставрации и реконструкции мы восстанавливали исторические объемы. Были демонтированы все поздние обстройки фасадов из различных сараев разного назначения, а также были восстановлены все объемно-планировочные решения. Все поздние перекрытия, все поздние надстройки были демонтированы.
Если подняться на одну из галерей, то можно увидеть хорошо сохранившиеся фрагменты росписи, где часто повторяется один и тот же элемент – георгиевские ленты.
Георгиевские ленты в оформлении здания не случайны, потому что в конце 1914 года принимается решение об устройстве специальной так называемой галереи георгиевских кавалеров, где были размещены портреты всех георгиевских кавалеров, представленных к этому званию во время Первой мировой войны. Они писались как по фотографиям, которые присылали с фронта, так и в редких случаях напрямую с натуры. И само здание, и все здесь очень четко подчинялось идее образовательной и воспитательной, как формы постройки были выбраны не случайно, не только потому, что ансамбль уже начинал складываться в формах Псковско-Новгородской архитектуры. Это такие постройки здесь существовавшие, как Федоровский собор и Федоровский городок. Но и так как эти древние формы должны были воспитывать и любовь к истории, и любовь к своему прошлому, и к великому прошлому народа. То есть все это было сделано очень не случайно и отражено в записках самого Сидорчука. Гражданский инженер Сидорчук – это тот человек, который был выбран проектировщиком и строителем Государевой ратной палаты. И в исторических сведениях, оставшихся от мецената и духовного и материального зародителя этого комплекса Елены Андреевны Третьяковой. Елена Андреевна Третьякова не только ее коллекция положила начало созданию этого музея, но она также пожертвовала первоначальный взнос, сделала порядка 300 тысяч рублей на строительство этого комплекса. Только потом уже государство подтянулось к этому объекту.
Лучше всего настенная живопись сохранилась в круглой башне, предназначенной для экспонирования моделей самолетов. Наверное, Наверное, поэтому тема росписей тут небесная, и, задрав голову, можно ясно различить в куполе изображение знаков зодиака, а рядом с ними фигуры святых, в глазах которых реставраторы нашли пули. Остается только гадать, кто же это упражнялся в стрельбе таким зловещим способом. И все-таки, казалось бы, как хорошо все складывается. Здание, строившееся как музей, в музее превращается. Но не все так просто.
Несмотря на то, что если мы возвращаем зданию историческую функцию, также это здание будет использоваться под музейные цели, но в процессе проектирования и согласования процесс этот был очень долгим и сложным, потому что здание с его очень сложной планировкой в плане, узкими галереями и переходами не соответствует современным нормам и требованиям, и мы должны были не только наполнить его музейной функцией, отвечающей этим нормам, но и также сохранить объект культурного наследия. То есть необходимо отметить огромную заслугу проектировщиков, реставраторов, которые производили работы. Это не спецпроект реставрации, а «Рестрой», которым удалось найти вот эту золотую середину и сделать так, чтобы здание прошло все необходимые согласования и экспертизы, и также сохранить его неотъемлемые качества и признаки как объекта культурного наследия. То есть восстановить полностью его объемно-планировочную структуру, реставрировать фасады, реставрировать интерьеры, выполнить консервацию живописи. Это очень большая, кропотливая работа.
Работы начались 3 года назад, и Ольга Таратынова, директор музея-заповедника «Царское село», признается, не верилась, что можно успеть в срок. Так много было работы.
Самый емкий по деньгам процесс – это, конечно, реставрация. Ничего не могу сказать, только хорошее, про то, что Министерство культуры нам в не очень простой период финансовый выделило такой большой транш для того, чтобы мы смогли вовремя закончить реставрацию здания. Вот это случилось в мае, и уже вошли экспозиционеры. Вы же понимаете, что здание – это полдела, надо его чем-то насытить, и надо что-то показать оригинальное, отличающееся от того, что будет подготовлено к этой дате другими музеями с гораздо более серьезными фондами. У нас немного было экспонатов для этого музея, когда мы начинали. Сейчас их больше 2000. Это мы и закупали, и получали из частных рук. У нас на сайте, если знаете, висит объявление о том, что мы будем благодарны любому, кто поможет. И народ пошел. И очень известные, даже, я бы сказала, политические лидеры и административные персоны свои частные архивы несут, нам посылают по почте заказными письмами. У многих оказались прадедушки, дедушки, георгиевскими кавалерами. И это правильно. На самом деле музей получается, знаете, народный. Как первый музей, вот тот, который закрыли в 2018 году, он считался народным. Так и здесь оно получается, что часть наших фондов – это частные архивы, это письма с фронта, это фотографии бабушек, дедушек, санитарок, георгиевских кавалеров. Вот только что нам подарили дневник фронтовой, то есть там фотографии с группой, там, в госпитале. Это ужасно любопытно. От этого, знаете, такой жизнью веет. Не такая вот музейная, знаете, засушенная некая экспонатура, а это все такая живая ткань времени и... Там такая энергетика у этих экспонатов. Вот мы просто за честь считаем такие экспонаты взять. Ну, что-то, конечно, войдет в экспозицию, что-то, наверное, будет в фондах храниться, но мы ведь и выставки хотим делать, у нас уже есть предложение. Я говорю, что дайте открыть музей, после этого мы будем говорить о филиалах, о выставках, о чем-то еще, но люди уже обращаются.
Вы объявление дали в основном петербуржцам, а может быть, стоит вообще по всей стране кинуть клич, потому что воевали-то ведь люди отовсюду, из всех губерний.
Откликнулся даже мэр Москвы Собянин, прислал свои документы. То есть это не петербургская история. Но если, конечно, есть возможность, то мы обращаемся к тем, кто живет там в Сибири, на Дальнем Востоке. Все-таки у нас первый, единственный музей в России. Пока единственный, но мы очень бережно и с большой благодарностью относимся именно к семейным архивам.
Расформирована была первая экспозиция, к величайшему сожалению. А удалось что-то, какие-то хотя бы крохи оттуда подобрать?
То, что мы нашли в других музеях. Как вы знаете, на сегодня ситуация такая, что как бы наложено вето на возвращение экспонатов в свои родные стены. Практически у каждого музея есть вещи, которые он позаимствовал у какого-то другого музея, и в то же время у него изъяли в свое время что-то. Эта проблема извечная, она вообще доводит работников музеев до дрожи в руках. Каждый, конечно, вспоминает, что у него отобрали, но хочет забыть о том, что он отобрал у других. Поэтому брек такой, знаете, наступил. Правильно Михаил Борисович говорит, что это ящик Пандоры, нельзя его открывать. Мы лучше будем обмениваться экспонатами. Мы нашли несколько, судя по всему, наших предметов в другом военном музее, ныне существующем. Но мы обращаемся ко многим музеям, и нам дают на временное пользование. Ну вот, например, несколько пушек нам дает артиллерийский музей. У него их много. У нас их не было вообще. Вот он нам дает. У нас оружие, в общем, представлено довольно хорошо, я считаю, вот этого периода. И автоматов у нас много. Много нам передала таможня. Более 280 единиц, большая часть это оружие именно того времени, изъятых у контрабандистов. В общем, как-то вот все собирается.
Но собрать это еще не все, потому что музей не склад. Он должен не только хранить ценности, но и показывать их. И тут все еще пока на стадии обсуждения.
Пока с дизайнерами обсуждаются, как представлять вот такие письменные свидетельства в виде писем и дневников письменных. Все равно их нужно как-то экспонировать, потому что вот голос давно ушедшего человека, живой голос того времени, это очень ценное такое свидетельство времени. И мы вот это как раз сейчас обсуждаем, потому что сейчас идет монтаж витрин, сейчас такие крупные идут мазки, да, формирование экспозиции. А вот эта мелочь, она в ближайшие месяцы, я думаю, будет отработана уже. Есть у нас прекрасные примеры, как это делается, например, музей политической истории. Там очень хорошая экспозиция, получившая музейный Олимп в прошлом году. Может быть, мы последуем их примеру. Там это все скопировано и в пластик. И ты можешь потрогать это, посмотреть, никаких ограничений нет. Потому что, когда бумага лежит за стеклом, это все-таки не так воздействует на зрителя и посетителя выставки, как то, что можно потрогать, хотя бы даже в пластике.
Автор концепции нового музея, заведующий военно-историческим отделом музея-заповедника «Царское село» Георгий Введенский напоминает, что война – это одно из основных занятий человечества. Свою коллекцию, часть будущей экспозиции, пока еще хранящуюся в запасниках Екатерининского дворца, он показывает с явным удовольствием.
Вообще ведь очень интересно бывает. Вы знаете, самые такие нации, изысканные, культурные, чтобы не сказать изящные, они всегда придумывают самое извращенное оружие. Например, дубинки для добивания раненых в Первую мировую войну придумали австрийцы, нация Моцарта, Штрауса. Да, понимаете? Вот, пожалуйста, офицерская австрийская дубинка, которая была создана для этих целей. Ну, правда, они говорят, что это только для добивания отравленных газом. То есть гуманизм проявляется, конечно, 100%. Ну, надо сказать, что немцы, они сказали, что им просто как-то неприятно с австрийцами иметь дело после того, как они вот это вот увидели. У немцев дубинок этих не было. У нас тоже подхватили эту инициативу, только англичане. Тоже достаточно утонченная нация. Вообще, надо сказать, что самые страшные действительно отряды – это женские батальоны. В Первую мировую женские батальоны, они были уже в 17 году и проявить себя особо не смогли. Под Сморгонью вот этот знаменитый женский батальон Бочкарёвой, он атаковал там немцев, причем немцы были выбиты из окопов, но развращенные революционные агитации солдаты отказались идти вместе с ними в атаку и их не поддержали. Поэтому на следующее утро они были выбиты из этих окопов и потеряли несколько человек.
Вот эти ружья, это действительно Первая мировая?
Это действительно Первая мировая. Это австрийские винтовки для саперов. Это канадская винтовка. Вот еще канадская, чрезвычайно любопытная. Арисака японская. Это наша Бердана. Много так можно перебирать интереснейших вещей. Кстати, ну, естественно, Мосинская винтовка. Как можно без нее? Наша трехлинейка чудесная, с которой, кстати сказать, и войну-то прошли, и первую, и вторую. Здесь очень трудно отдать какому-то предпочтение. Тоже достаточно любопытный экспонат, я думаю, будет для всех. Это сабля великого князя Николая Николаевича младшего, который впоследствии был верховным главнокомандующим русской армии в Первую мировую войну. И в конце 15-го года только его сменил Николай II на этом посту, приняв на себя функции верховного.
Особый разговор о наградах. В руках у Георгия Введенского интереснейший экспонат – сабля с вделанным в рукоять солдатским георгиевским крестом. Почему же этот крест лишился ленты и попал в такое место?
Вот представьте себе, солдат получает во время войны, Георгия, ценнейшая боевая награда. Кстати сказать, массовый героизм – это термин, который появляется во время этой войны. 1,5 миллиона награжденных Георгиевским крестом. А Георгиевский крест за охрану вкладов в тылу не давали. Это за кровь. И вот эта ценнейшая награда, дорогая награда, запрещена к ношению после революции. Поэтому солдаты ее снимают и вделывают в рукоять шашки. И вот в гражданскую войну, может, и красноармеец какой-то, значит, ходил вот таким образом, имея эту награду. Но он носил ее все-таки с собой.
Георгий Введенский показывает конверт с многозначительным обратным адресом.
Правительство Москвы и Тверская. Собянин как-то в интервью сказал, что его дед был полный георгиевский кавалер. Мы написали. Вот он прислал фотографию своего деда, полного георгиевского кавалера, солдата 16-го Оренбургского казачьего полка и, соответственно, выписки из архива по награждениям. Я считаю, это хороший пример для всех наших там наверху сидящих, руководящих товарищей. Пора вспомнить свои корни, ну и, в общем-то, пополнить музей.
Затем открывается бархатная коробочка, и мы видим полный бант георгиевских крестов. Именно так называется комплект. Сначала солдатских, потом офицерских. В отдельном футляре цепь ордена святого Андрея Первозванного. Еще один бант, где на орденских лентах веточки с бриллиантами. Это указывает на то, что ордена были получены уже при временном правительстве. Показывая их, Георгий Введенский замечает, что все временное обычно бывает с бриллиантами. Полное снаряжение немецкого солдата времен Первой мировой, патронные сумки, лопатка, штык, германская кавалерийская пика с крепежом для флюгера, русская казацкая пика с уникальным клеймом, Златоустовская оружейная фабрика, 1916 год. А прямо на полу стоит портрет полного георгиевского кавалера. Видимо, скоро он займет свое место в галерее георгиевских кавалеров в Ратной палате. Имя этого офицера – Шайрулла Юсупов.
Недавно к нам приехали очень интересные люди из набережных Челнов. Под ними, под набережными Челнами, есть татарская деревня, которая дала 27 георгиевских кавалеров. Можете себе представить это? Шайрулла Юсупов был родом оттуда же. Ну, вообще, Юсуповы – это ногайцы, ногайский род. Но тут получилась одна очень интересная ситуация. Ну, вы знаете, наверное, что, в общем-то, сколько бы ветвей рода не было, одна княжеская, а другие вроде как уже нет. Так вот, дело в том, что после того, как Юсупов с Распутиным разобрался, не знали, чем это дело кончится, и поэтому, чтобы род не был уничтожен, Николай II именно вот этому Юсупову пожаловал княжеский титул. А теперь посмотрите, что это за человек. Вот он рядовым идет на фронт. Почему мы говорим рядовым? Потому что у него ордена рядового. Георгиевские кресты. Вы видите, он получает медаль георгиевскую и полный георгиевский бант. Мало того, он уже поручик, он уже офицер. Погибает он в 18-м году в чине полковника. Вот за 4 года. Это говорит о том, что за герой это был. Ну, какой сумасшедшей храбрости человек в этом селе, поставленному памятник.
Затем Георгий Введенский возвращается к любимой теме – оружию. Протягивает горсть со странными продолговатыми предметами, заостренными с одного конца. Вряд ли кто-то догадается, что это стрелы, бросавшиеся на землю из самолетов.
Когда вот такая штука в воздухе разворачивается, ускорение свободного падения, плюс к этому известен случай, когда германский генерал пропускал мимо себя, так сказать, пехотное подразделение, на коне сидящее, стрела попала ему в темечко, пробила его вместе с конем и ушла в землю. Так что это оружие очень серьезное. Вот гранаты очень интересные. Это русская граната обычная, Рдутловского, а это газовая граната. Облако от нее было небольшое, только лишь моральное воздействие было, конечно. Насчет газов тут можно много рассказывать, потому что в январе нас обстреляли из орудий снарядами газовыми, но был очень сильный мороз, и они кристаллами выпали на снег. Весь этот газ в снег ушел. А потом уже на Ипре, да, там уже. А вот перед вами, можно сказать, линейка пулеметов, которые были на наших фронтах. Конечно же, Максим легендарный, но на бронзовой основе. Бронзовые детали и лента приемника, и охладителя. Германский МГ-15, британский Льюис, которые стояли на наших самолетах. Да и у нас в траншеях такие стояли тоже. Германский МГ-8. Например, вот эти вот коробки, которые переносятся с ним вместе, каждый имеет свой ремень. Я немца спрашиваю, ну вот хорошо, ремень вот для этого ящика, вот он порвался. Могу я его переносить ремнем от этого ящика? Он сказал, можно, но не положено. Австрийский «Шварцлозе», тоже замечательный пулемет. а это даже машинка для набивания лент патронами к нему. А вот эта птичка совершенно замечательная, которая у нас пойдет в раздел «Кавказский театр военных действий», «Война на Кавказе», «Война с турками». Боюсь, что сейчас не удастся этот раздел сделать, но потом этот раздел будет существовать обязательно.
Птичка – это чучело грозного орла, расправляющего крылья. Наконец, Георгий Введенский разворачивает экспонат, которым, кажется, гордится едва ли не больше всего.
Это наш флаг летчиков авиационного отряда, так называемый крепостной флаг или флаг смертного боя. То есть это готовность к сражению. Это кайзерфлаг. То есть у нас он был взят по названию, слышите, это Германия, конечно. На Петропавловской крепости висит кайзерфлаг, потому что крепость готова к бою, она отстроена. На любом боевом корабле, который вот спускался на воду, поднимался на носу кайзерфлаг. Кстати, на Авроре сейчас он висит. То есть это флаг готовности к бою, и это же был личный символ генерала-адмирала.
Самое поразительное – это детали, то, чего уже никто не помнит, но что вдруг всплывает и дает тот самый удивительный эффект присутствия.
Ну вот, например, нам недавно принесли, ну мы купили, да, кружку. Вот она такая обычная, здесь ручка, а вот здесь перемычка. Оказывается, эта деталь делалась для того, чтобы, когда вы пьете, не мочить усы.
Забыты не только такие мелкие детали военного быта, забыта и вся Первая мировая. Это вообще забытая война, поэтому такой музей совершенно необходим, говорит историк Евгений Анисимов.
Там погибло такое количество замечательных людей, может быть, даже весь цвет, армии, офицерство. Она трагична по-своему. В сущности, если бы большевики не пришли к власти, то через буквально полгода наша страна была бы победителем, и история пошла бы другим путем. Война для меня тяжелое воспоминание, как картина Петрова Уткина. Помните, там падает поручик. С этой войной у меня связаны никакие не имперские, никакие не националистические, а просто такие человеческие чувства, потому что с этой войной наша страна вступила в ужасную полосу. И даже ученые до сих пор не знают, из-за чего война началась. Такое ощущение, знаете, как с леммингами. Вдруг лемминги встают, и все устремляются в океан, и все тонут. И вот такое впечатление от этой войны абсолютной бессмысленности, вот этой бойни, в которой не было ни правых, ни виноватых.
Евгений Анисимов считает несправедливым, что в Европе памятников героям Первой мировой даже больше, чем героям Второй мировой, а в России этой войны как будто не было.
Солженицын и другие писатели, тот же Толстой, Алексей, они чувствовали вот эту трагическую жилку этой войны. И я думаю, что музей этот нужный. Я думаю, что в нем должны быть не цари, не полководцы, которые, прямо скажем, за редким исключением очень плохо себя показали, а вот обыкновенные люди. Когда-то в здании Адмиралтейства была выставка, по-моему, в 1915 году о Первой мировой войне, где были орудия и огромное количество просто портретов погибших и живых, и героев, и мучеников.
По мнению историка, создание музея тем более важно, что в России нет ни одного мемориала, посвященного погибшим в Первой мировой. И хоть последовавшие за нею события были еще страшнее, но ужас 20 века начался для России именно тогда.
Это был репортаж Татьяны Вольской из Петербурга о готовящемся к открытию первого в России музея Первой мировой войны. Ему был посвящен нынешний выпуск проекта «Европа». Напомним, что мы в эфире по вторникам после 17 часов по Москве в рамках часа международных программ с повторами в течение недели. Всего доброго!